Так, продолжаем наше занятие. Какие у вас будут вопросы, предложения, какие-то соображения по поводу прошедших материалов? Кто-то, может быть, что-то хочет?
Да. Небольшой вопрос. Христианство учит тому, что нужно держать в уме. Вот как бы в себе держать.
Что держать?
Вот что учит в уме держать христианство?
Ну, а как вы думаете, что христианство хочет держать в уме?
Что вот это, чтобы много не говорить, или что вот учит, чтобы держать и вот в уме держать?
Ну, такой широкий диапазон ответа, что христианство учит держать в уме. Ну, во-первых, голос Божий, заповедь Божию, потому что слухом заповеди человек избавляет себя от лукавого. Если в нас звучит заповедь Божия, мы можем ей следовать. Если она глохнет, можем ее нарушить. Вот. Пока человек слышал голос Божий в раю, он был бессмертен в каждый момент его жизни. Так же и мы, когда мы, в нашем сознании звучит голос Божий, мы бессмертны. Потому что Бог – это жизнь. Он источник жизни. И этот источник нельзя перекрывать. Он источник жизни, источник любви. Так же, как и любовь, нельзя перекрывать кем-то. В противном случае в поток этой любви не попадаем ни мы, ни наши близкие. Когда мы останавливаем эту любовь на ком-либо. То есть мы останавливаем движение. Мы останавливаем поток этой любви, идущий от источника к нам и соединяющий нас с этой любовью, соединяющий нас с жизнью. Потому что жизнь, она зависит не от солнца и воздуха даже. И пища, она зависит от Бога. Он является подателем жизни. Когда мы говорили о вере, то мы говорили о том, что вера – это не есть теоретическое размышление о том, что есть Бог или нет. Вера – это всегда поступок, это всегда выражение, это всегда осуществление того ожидаемого, что ищет наша душа. Если бы мы прислушивались к нашей душе, что она ищет, то осуществляли бы божественную веру. А когда мы прислушаемся к тому, что ищет наше тело, эмоции, чувства, мы осуществляем заповеди других богов. Вот то, что они нам предлагают, по какому пути следовать, то есть за ними. И вера по библейскому определению есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому, когда мы говорим о вере и стараемся ее осуществлять, не надо останавливаться на понятии результат, что из этого получится. Вот это наша проблема. Мы ожидаем от нашей веры некого результата, в котором мы сможем успокоиться. Душа человека, она сотворена Богом, и она никогда не успокоится, пока не будет сливаться со своим источником, когда не обретет его. Поэтому, когда мы решаем какую-то проблему, как достижение некого результата, то это не есть та христианская вера, о которой говорит нам Священное Писание. Наша вера – это делание, это процесс. И в каждый момент этого делания мы можем видеть некий продукт этой веры, но не останавливаться на каком-то конечном результате. Значит, тогда будет вообще остановка нашей жизни. Вот человек достиг какого-то своего желаемого результата, он понимает, что это не есть жизнь. Ну, достиг всего. Как помните в притче, богач достиг всего, наполнил закрома зерном и говорит, вот теперь я буду есть, пить, веселиться. И тут же Господь говорит, безумец, потому что в эту же ночь возьму твою душу. И вот эта римская философия, ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь, она как раз и подтверждает эти слова. Когда человек решил остановиться в своем движении, останавливают его всевозможные вот эти вот искушения, которые подаются ему врагом душ человеческих. Вот это есть как раз та брань, то осмысление, чего надо допускать в свое сознание, какие мысли, о чем, а что не надо допускать. Если мы впускаем Бога в свою жизнь, то всякий момент нашей жизни, он осмыслен, он ведет к цели. Как только появляется какая-то цель в нашей жизни, все, жизнь становится бессмысленной. Хотя человек как-то пытается оправдать, что вот есть смысл в том, что я там буду строить светлое будущее, или будущее для своих детей, или построю дом, посажу дерево. Все результаты, они определятся в вечности. То есть вот там человек увидит, куда он стремился. Вот это такой тонкий момент, помните, мы с вами говорили о том, что человек здесь вряд ли может понять, к кому он движется, к Богу или от Бога. И может казаться, что он идет к Богу. Но на самом деле он может двигаться от Бога, потому что решает свои проблемы. И вот в вечности, оказывается, он определится, к кому же он двигался. К своим высоким идеям, целям и задачам творить добро, помогать людям, строить светлое будущее, обеспечивать своих детей. Или он искал Бога, как источник этой жизни, в котором есть все. Потому что когда мы по отдельности ищем чего-то, семью, благосостояние, счастье, человек просит у Бога, говорит, дай мне счастье. А Бог говорит, я не могу тебе дать счастье, потому что счастье – это я. Не как какое-то существо, стоящее в стороне, а как бытие. Вот вся вот эта вот, вся жизнь наша, вот эта вот вся красота, которая дана просто вот так вот, звездное небо, дано просто как вот дар красоты. А мы не можем воспринять это. Мы как-то пытаемся исчислить количество звезд, определить свою жизнь по движению планет. То есть совершенно не принимает эту красоту. Мы пытаемся на чем-то остановиться. Вот жизнь с Богом – это немножко другое. Это во всей этой, во всем бытие божественном, вот ощущать себя, присутствовать, находиться, жить, развиваться – вот это вот задача. Поэтому, когда Священное Писание говорит, что вера есть осуществление ожидаемого, а не достижение результата, а осуществление – это и есть жизнь. И если человек, придя, допустим, в церковь, он не будет находиться вот в момент богослужения самого, который происходит в данный момент, а будет решать свою проблему, вот исцелит меня Господь, там подаст мне работу, с которой меня выгнали, там наладит отношения с мужем или там с сыном, или нет, то мы будем находиться вне вот этой вот веры, которая есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это не достичь какого-то результата в жизни. Ожидаемое – это Бог. Потому что если мы что-то достигаем, это уже не ожидаемо. А Священное Писание написано на перспективу. Ожидаемое – это всегда ожидаемое. И невидимое – всегда невидимое. И эти вещи, ожидаемые и невидимые, они воспринимаются другими чувствами, не материальными. Там потрогал, понюхал, попробовал, ощутил. А именно вот другой категории способностей, которые называются и вера, и символическое мышление, и благодать и приятие. Как человек может достигнуть неба? Вот если он будет лететь, вот есть, говорят там, да, мы знаем, третье небо, да, второе небо. Вот как он может достигнуть? То есть он будет лететь, допустим, вот оно где-то там, это небо, да? За пределами. Сколько бы он ни летел, он не сможет его никогда достигнуть. Потому что, чтобы достигнуть, каким образом можно достигнуть этого неба? Оно достигается не сокращением расстояния и нашей скоростью, так сказать, приближения к нему. Оно достигается временем. Должно состояться во времени. Когда наступит время, тогда мы придем к этому небу. Это другая категория приближения. Есть приближение посредством сокращения расстояния, это одно. А вот приближение к вечности, к небу, к тому, о котором говорит Господь, оно достигается во времени.
Целеполагание вообще вредно.
Что?
Целеполагание тогда вообще вредно.
Нет, цель у нас – это Бог. Это и цель, и ее осуществление сразу. Потому что Бог – это жизнь, это наша питательная среда, это наш воздух. Мы им живем, движемся и существуем. И плюс к этому он еще является подателем этой жизни, как личности. То есть это еще превышает наши вот понятия, это называется трансцендентный подход к Богу, то есть сверхпонимаемый подход к Богу. Здесь имманентный подход, то есть когда мы можем понять, можем пребывать в этом, ощущать, пользоваться, жить, смыслово подходить к этому. Вот это наша вся жизнь. Но есть вот тот вот формат, в котором мы находимся, за пределы которого мы выйти не сможем. Потому что третье небо, в отличие от тверди небесной, даже от того духовного мира, который называется чувственным миром, который находится в области нашего какого-то понимания. Даже невидимый мир, он находится в области нашего понимания. Мы понимаем, мы верим, даже можем понять, что есть ангелы и духовный мир, и Царствие Небесное. Но вот приблизиться к тому, что выходит за границы этого, мы можем только во времени, когда наступит этот срок. Когда мы перейдем эту грань, и, как говорит Священное Писание, увидим Бога, как Он есть. Это уже тайна тайн. И это неизвестно. Это понятно, что страшно
вдруг.
Ну, страшно это не в смысле испуга, а страшно в смысле необычности. Так как вот можно назвать, что такое мрак Господень? Это не то, что тьма, неведение. Это мрак тайны Божией, который он не может раскрыться вот на земле, в жизни человека. Когда Моисей входил в гору Синай, чтобы получить 10 заповедей, он вошел во мрак, в облако. Он находился во мраке Господнем 40 дней в тайне. И когда он вышел, лицо его сияло. Он коснулся этой тайны и ничего не мог сказать, когда возвратился.
А как понять прелесть?
Прелесть – это лукавое состояние, имитирующее благодать, такое лже-благодать. Человек сам думает, что он сам может обрести благодать по каким-то своим качествам. А благодать, она, как и милость Божия, она не может быть даже не то, что нами приобретена, она даже не может быть нами заслужена. Это вот тот дар необычный, который дает Господь. Если бы она могла быть расцениваема, то тогда бы, сами понимаете, что такое было. Вот в чем проблема католического мировоззрения об индульгенциях, что вот кто-то наделал много добрых дел, столько, что даже уже через край, значит, эти добрые дела, значит, вываливаются, выливаются, и он может даже с кем-то поделиться. То есть у нас такое немножко мирское представление о благодати. Больше, меньше, больше человек верующий, меньше человек верующий. Поэтому здесь так рассуждать нельзя. В духовном мире, в отличие от материальном, нет понятия величины, расстояния, веса, размера, есть понятие факта. Это оно есть или этого нет. Поэтому Бог не мерою дает. И Он именно учитывает не в смысле мерою той, которой мы думаем, кому-то больше, кому-то меньше, а в полноте каждому человеку. Бог любит не всех, Бог любит каждого. И любя каждого, Он дает в полноте. Своя мера, но не та мера, о которой мы думаем. Мне больше, а ему меньше. Нет. Полнота. Полная чаша и с избытком еще Господь дает. Мы иногда неверно понимаем. Мы пытаемся духовный мир подстроить под материальные рамки. Да, а вот если бы мы наоборот бы подходили, то было бы очень интересно. Мы бы одухотворяли нашу материальную жизнь. Вот мы сегодня немножко поговорим о заповедях любви. И вот можно будет посмотреть, как вот можно применить вот божественные духовные понятия вот к нашей материальной жизни. Потому что если мы за что-то любим, если мы рассчитываем все логически, в количественном отношении, то, например, материнская любовь, она не так подходит к ребенку. Она не из расчета. Вот это понимание, почему мать любит ребенка, оно непонятно даже человеку, который вот не знаком с этим чувством. Вот. Если матери скажет, что давайте мы вам поменяем ребенка, потому что он у вас шаловливый, там, немножко глупенький, может быть, даже больной, мать даже не поймет, о чем идет речь. Потому что факт любви, он есть. И вот если это переносить на материальную сферу, то она духотворится. Мы вдруг можем увидеть в ближнем образ Божий. Вот. И начать понимать, что такое любовь. Потому что любовь, она не предполагает корысти, она не перестает, она не ищет своего, не превозносится, не гордится. Ну, читаем апостола Павла, вот, и начинаем вдруг смотреть, а подпадает под эти определения наше понятие любви или наше отношение. Ну, к своему, допустим, родному человеку подпадает, а вот к ближнему, там, к дальнему, а к врагу. Все вообще непонятно. Страшное дело, к врагу вот такое. А вот Господь показал эталон, пример этой любви, что он умер за последнего, того, который его распинал фактически, предал, распинал, плевал. И он занял место самого последнего человека в мире, самого преступника такого, чтобы дальше уже не было, так сказать, фантазии, что еще кто-то хуже.
А вот такое понятие, как слепая материнская, когда мать не видит.
Есть такое. Это о чем мы с вами говорили, что когда человек останавливает свою любовь на предмете или на человеке. Поэтому Господь говорит, кто любит кого-то родных, из родных и близких больше, чем меня, тот меня недостоин. Это, конечно, такие слова, они необычные, может быть, такие шокирующие, как это, не любить. Так и Господь не говорит, что не надо любить. Он говорит, кто любит больше меня, тот останавливает движение любви и не соединен с источником. И любовь его, все, она ослепла. Он как на ощупь. Он что-то. А когда смотрит, что это не предмет, не тот предмет, не так надо любить. И тогда тому человеку становится плохо, и этому плохо. Вот каждый мог замечать, когда мы начинаем творить кумиров или подобострастно, и этому плохо. Родители, дети говорят, мама, что-то ко мне пристало, вообще надоело. И мама страдает. Вот. Да, и учителя страдают, да. Все стоят, да, и врачи страдают, и священники страдают.
Не сплошные страдают.
Но если вот не останавливать движение божественной любви, не прерывать связь с источником, все становится на свои места. Не рубить сук, на котором сидишь. Не плевать против ветра, не плевать в колодец. Ну вот пословицы, видите, они вообще говорят об этом. О чем они говорят? Ну что... Любовь имеет свой источник, и его нельзя затыкать, его нельзя разрушать. Ну, во-первых, начнем с того, что когда Священное Писание, Библия, выносится из церкви, а церковь она одна, она становится опасной книгой. И те, кто начинают это толковать, они толкуют себе в погибель. Мартин Лютер, когда составлял так называемый канон протестантской Библии, он выкинул оттуда 11 книг, потому что они не совпадали с его мировоззрением. Например, что вера без дел мертва. Он сказал, что человек спасается только верою, достаточно поверить, и мы спасены. Поэтому в смысле духовного делания можно ничего не делать. Но а так как человек все равно это существо, которое не может не делать чего-то. Весь их запал протестантский, он ушел в производство. Поэтому мы видим, в 16 веке такой был взлет, взрыв, производственный промышленный взрыв в Европе. Потому что духовное делание, оно прекратилось, а человек не может остановиться. И пошли вот эти вот производственные, значит, такие рывки, подвиги, достижения. И, конечно, человек, который находится вне церкви, вне общества, вне дома, он не знает, что написано в Библии. А мы, находясь, мы знаем, что написано. Пусть мы не исполняем, не что-то там не очень догоняем, недопонимаем, но мы знаем, что тут написано. Даже вот православный человек, который говорит, я не понимаю Библию, не понимаю Слово Божие, не понимаю Евангелие, только потому, что он не старается применить эту инструкцию к жизни, вот применить непосредственно. Может быть, не знает, что надо применять, но на самом деле он чувствует, что это, он понимает, о чем идет речь, но просто не применяет, потому что находится в доме, где можно себе позволить, там, может быть, что-то не делать, может, ничего не делать. Ну, тоже вот такой перегиб. Я нахожусь в доме, все уже, так сказать, я спасен, без делания, без труда. Вот это тоже некий такой протестантизм внутренний, такой локальный. Я еще раз говорю, книга, которая называется «Библия выносится из церкви», она становится опасным оружием. Через нее можно погибнуть. Поэтому Священное Писание, оно должно быть читаемо при условиях. Прежде всего, это молитва. С молитвой мы должны спросить у Бога, чтобы Он нам начал открывать Слово Божие, затем с толкованием Соборной Церкви, Святых Отцов, и применительно к жизни. Не просто так. Это инструкция, которую надо применять. Если мы не пытаемся применять, ну, просто мы не пользуемся Священным Писанием, а пользуемся какой-то другой инструкцией, которая сразу возникает. И это небезопасно. Когда мы говорим о любви, которая есть выше добродетелей веры и надежды, она больше из этих добродетелей, то мы задаемся вопросом, что такое христианская любовь, как ее достичь, что это такое. Мы знаем, что Господь говорил о двух заповедях с книжником, с богатым юношей. Когда его спрашивали, как достичь Царствия Божия, а какие есть заповеди, вот главные. Господь говорил о любви к Богу, к ближнему. Но история возникновения этих заповедей, она начинается гораздо раньше. Она начинается в раю. И эти заповеди на самом деле не были даны Богом человеку. Они произошли совсем таким очень интересным способом, когда Господь, общаясь с человеком в раю до грехопадения, раскрывал в нем его способности, такие как вера, мы с вами говорили, символическое мышление, образное мышление, благодать и приятие, выбор, направленность воли, послушание заповеди, творчество и понятие самой любви. Когда Господь подводил человека к этому понятию «любовь», ведь в наше время нас тоже подводят к этому понятию, все по-разному, но в основном как-то очень однобоко. Давайте посмотрим, как Господь подводил человека к этому понятию. и как он в нем ее открывал. Во второй главе книги Бытия, в 18 стихе, Господь говорит: «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог, да, ну вот, давая такую заповедь, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника. Бог почему-то и не сотворил ему помощника, вот так вот сразу после этих слов. А произошло следующее. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он, человек, назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника. И тут же приводит к нему зверей, и животных, и птиц. Что?
Это и есть помощник.
Да, у вас... Нет, если у вас дома есть там кошечка, собачка, то это немножко другое, нежели муж и жена, забегая вперед. Не, ну некоторые, конечно, там как-то садят собачку за стол, делают, вводят в магазин. Господь привел почему-то сразу животных и птиц. Для чего? Наверное, для того, чтобы показать человеку, что в живой природе человек одинок. У него нет подобного ему. И как бы он ни любил природу, это не будет утешением никогда, пока он не обретет подобного себе. Как бы мы ни ратовали за сохранность окружающей среды, в том смысле, что подобострастно как-то делали из этого некий культ, то это есть такая дезориентация самого себя по отношению к понятию любви. И в этом смысле даже многие убиваются, если вот там помер котенок, там собака и сдохла. Да, вот, да. Вот мы и говорим там, у вас девочка или мальчик? Вот, а можно отпеть кошечку? Да, вот видите, как интересно, вот в духовном плане мы вдруг не соблюдаем никаких границ. Мы начинаем пытаться любить то, что невозможно любить. Человек может понимать то, что подобно ему. А все остальное надо рассматривать так, как вот Господь сотворил. Для чего-то. Это вот те, кто служат человеку. Там животные, там еще кто-то там, звери, это все вот, это окружающий мир для человека. Они имеют свои функции, вот. Наши братья меньшие, через которые они получают благодать Божию от нас, от Бога через нас. Адам был одного поля с растительным животным миром, одного поля, от того поля, которое насадил Господь, которое называется рай. Но никто не заметит, не заменит человеку человека. Господь сотворил человека человеком, а не вот тем конечным животным, которыми были остальные животные, потому что наделил его дыханием жизни. И Господь приводит этих животных и птиц к человеку и наблюдает, смотрит, как Адам называет их, как он дает им имена. Это слон. Слон, но это не я. Это, допустим, утка, но это не я. Это канарейка, но это не я. Это рыба, но это не я, говорит человек. Он называет, дает имена. И Господь смотрит, когда же Адам поймет, что нет другого человека. То есть Господь предлагает ему творчества, включиться в сотворчество вместе с ним. Господь Творец. Он предлагает начать размышлять, начать действовать. Это такая очень мудрая школа любви. Человек должен определиться, кто он есть на самом деле, кто такой Бог. Господь ведет его к понятию любви. Вот таким очень уникальным путем. Когда Адам поймет, что нет другого человека, а перед этим Господь что сказал? Нехорошо быть человеку одному. И вот ждет, где человек увидит кого подобного себе, где он увидит себя. Поэтому Господь не давал заповедь нам о том, чтобы мы любили себя. Потому что не любить себя невозможно. Каждый это знает. Адам – это образ Божий, а Бог – это первый образ. И вот мы видим, что эта связь очень сильная, связь образа и первообраза по сути своей. И Адам может двигаться как бы как образ к первообразу. Но на самом деле Господь этого не хочет, потому что это будет не любовь. Господь не хочет, чтобы Адам двигался как образ к первообразу. Почему? Потому что должно быть личное отношение к первообразу. Человек должен почувствовать себя личностью. Потому что почему? Потому что Бог как образ. Кто? Личность. И вот если мы этого не поймем, что мы личность, то у нас не может возникать понятие, не может образоваться понятие любви. Должно быть личное отношение к первообразу и отношение к Богу как к личности. Вот тогда возникает любовь. А когда движение образа к первообразу – это не любовь. Поэтому стоит себя начинать осознавать как личность. А как это сделать? Как себя осознать как личность? Вот движемся дальше и смотрим, как это можно обрести, как это можно совершить, как можно к этому прийти. Адам должен был сначала понять, что он сам личность, а не раствориться в Боге, как вот такая вот песчинка в океане. И вот это проблема, допустим, восточных религий, раствориться вот в Боге, как в таком пространстве, чтобы потом, может, однажды так возникнуть, потом опять раствориться. И вот такое безобразное определение себя, оно ведет к некому и равнодушию, а равнодушие ведет к озлоблению и ко всем остальным, так сказать, порокам человеческим. Поэтому знаете, как это вот из того фильма «Что воля, что не воля?» Все едино, апатит или навоз. Нет. Человек должен не растворяться в божестве, а именно понять, что он личность, и только личность может полюбить личность. То есть тогда, когда человек сможет себя воспринимать как личность, он сможет себя воспринять и Бога как личность. И когда Адам говорил: «Слон – это не я, змея – это не я, рыба – это не я», понимал, что он очень не дошел до этого понятия личности. И Господь дал ему эту школу, это школа творчества. Заповедь любви, она была не дана Богом, человеку. Заповедь любви человек должен был открыть в себе сам. И сила этой заповеди в том, что сам человек должен был открыть ее себя. Сам должен человек открыть ее. То есть вот сила заповеди о любви. То есть как мы открываем ее или нет? Оказывается, любовь – это труд. Это не просто «люблю», «не люблю». Это школа любви, это делание. Любовь, она достигается, обретается. Творчество – это условие для приобретения любви. И любовь, она даже возвышается над всей деятельностью человека, даже над высшей деятельностью, над творчеством. Если человек думает, что он творческий, он творит музыку, поэзию, изобразительный образ. И это есть вершина смысла его жизни, то это не есть вот тот смысл, который он ищет. Это просто школа называния имен, умение творить. Господь говорит: сотворим помощника. Каким образом Господь творит помощника? Читаем в Священном Писании. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его, ребр, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Господь навел сон. Навел, если вот судить по языку оригинала, исступление на Адама, состояние исступления, экстаза. Это еврейское слово тардема. Исступление, экстаз, вдохновение. Человек исступил из себя. В состоянии вот этого экстаза он вышел из себя и в этом откровении созерцал самого себя. Он находился в сознании, в состоянии сна, в сознании и созерцал самого себя и все происходящее вокруг него. То есть он уснул в откровении божественном о самом себе. И взял одно из ребр его, Господь. И Адам знал, откуда у него была взята кость. Он видел это, он знал. И вот ребро переводится с языка оригинала как сторона, как грань. И еще переводится как ребро, как кость и как то, что дает жизнь. Это вот шумерское слово «ти». А еврейское слово «цело», то есть «бок», «сторона», «сторона». То есть вот это кость от кости, вот эта сторона, грань, то есть женщина из ребра и дающая жизнь. Но, что интересно, Господь созиждил Господь Бог ребро, которое взял от Адама в жену. Это такой оригинальный творческий акт. Вот три человека на земле, они появились уникальным образом, необычным рождением. Это Адам, который сотворил Господь Бог. Это Ева, которая ребро. И это кто? Господь Иисус Христос. И Господь Бог взял ребро, которое взял от Адама в жену. Не из ребра жена, а ребро в жену. Он созиждил ребро в жену. Вот как Господь говорит: создал человека прах из земли. Не из праха, а создал человека прах из земли. То есть, вот не как бы ребро, это вот из чего создается, да? А это есть сама жена, это вот целое. То есть Адам это видел, что это он на самом деле. Ну, у нас все объясняет. Жена не из ребра, а жена – это ребро.
Ну, а почему анатомически мужчины все ребра есть?
Все? Ни одного нет. Пошупайте мужчину и убедитесь. И сказал Адам: это кость от костей моих. И плоть от плоти моей я. Вот. Ну, это чтобы мы, так сказать, удостоверились. Ну, как бы в дополнение, жена по-еврейски «иша», а муж «иш». Это однокоренные слова. И мы видим, что тут вот другой подход вот к взаимоотношениям мужа и жены. На этот раз Адам вдруг увидел подобного себе и назвал жену не собственным именем. Это собственное имя будет после грехопадения. А назвал общим именем. Для общего понятия «жена» – это отношение иерархии во всех женах. Кто называет, тот имеет познание и власть. Поэтому мы читаем у апостола Павла: глава жене – муж, а глава мужу – Христос. Глава жене – муж, глава мужу – Христос. Поэтому в церкви мужчины стоят с непокрытой головой, у них глава Христос, а женщина с покрытой головой, потому что они определены, что глава их – муж. Если такого нет, то как бы, ну, женщина не понимает чего-то. И вот сами взаимоотношения мужа и жены, они отличны от тех отношений, которые мы называем родственные отношения. Муж и жена – это не родственники. Родственники – это там мать и дочь, отец и сын, там теща, свекровь, брат, сестра. А муж и жена – это не родственники. Муж и жена – это одно целое. И они составляют церковь. И это очень вот даже наглядно видно в самой церкви, когда мужчина стоит с непокрытой головой, женщина с покрытой головой. Мы вдруг начинаем понимать, что даже визуально мы видим церковь. И когда спрашивают, а вот надо ли одевать платок, не надо, вопрос не в том. Мы понимаем, о чем идет речь, или не понимаем? Нет, конечно, можно снять платок. Тогда мы просто как бы не понимаем. Темы церкви. Ну, не все, конечно, это понимают, но желательно, чтобы мы все-таки начали как-то изучать тему какую-либо там. Веры, человека, церкви, спасения. Вот мы как немножко подходим к этим вопросам с разных сторон. Дальше мы читаем. «Посему оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Кто эти слова говорит? Если говорит Адам, то он пророчествует, потому что еще не было ни отца, ни матери, а уже вот такое установление было произнесено в раю. Были только муж и жена, были только мужчина и женщина. Поэтому Адам, если он так говорит, он пророчествует. И таким глаголом «прилепится к жене своей» обозначается близость человека к Богу. Потому что вот апостол Павел говорит, что прилепится душа человека к Богу, и будет один дух. Вот это вот слово «прилепится», оно очень точное, становится одно целое. Ведь не прилепляется там брат там, брату, там, к дедушке, к бабушке. Вот. А именно это говорится о муже и жене, которые составляют что? Это церковь. И об отношении человека к Богу говорит, что он прилепится. Поэтому вот это прилепление церкви к Богу составляет одно целое. Почему назван Христос женихом, церковь невестой? Таким образом, мы видим в раю первое признание любви человека к человеку. Вот из этих определений, когда Адам смотрит, как бы вот, ты это не ты, это не я, вот, но в то же время это я. То есть он не мог сказать там, вот лошадь, это точно не я. А вот это вот как бы не я, но я. В этом смысле жена дается человеку как помощник. Господь сказал, сотворим помощника человеку. А в чем помощник? В том, чтобы огород копать или щи варить. Жена оказывается помощником в установлении личных отношений человека к самому себе.
А как же монашество? Совсем другое.
Ну, сейчас как-то мыслите немножко. Вы уходите, соскакиваете с темы. Боитесь это делать? Почему? Потому что тогда вы не поймете ни этой темы, ни темы монашества. Вас так волнует эта тема. Значит, как бы вы мало задумываетесь об этой теме, а надо бы задумываться. Мы же все-таки в миру живем, а не в монастыре. Кто не научился ходить по земле, тот не может, так сказать, смотреть на небо правильно. Кто не видит земное, не может видеть небесное. Жена дана человеку как помощник в установлении личных отношений. То есть определение себя как личности. Муж и жена – это первая церковь. Здесь мы видим, как раскрывается совсем другой мир, как возникает что-то вот невообразимое. Возникает любовь, на которой основывается понятие церкви. Христос есть основание церкви, да? И Бог есть любовь. То есть основанием церкви является любовь. Основанием семьи является любовь. Но любовь как основание домашней церкви, а не как там брачных договоров, каких-то сожительств, каких-то там обещаний. То есть только в христианстве есть понятие семьи, вне христианства его нету. Здесь просто какие-то другие названия. Что?
Когда он понял, что...
А он воскликнул. Вот кость от костей моей, плоть от плоти моей. Она взята от меня, от ребра. Он видел, что Господь берет ребро. Это есть жена. Себя-то человек любит. И когда он увидел себя в другом... И вот некоторые отцы говорят, что Господь разделил мужчину и женщину для того, чтобы началось движение друг к другу в этой таинственной связи любви, в восполнении вот того, что требуется в этих отношениях. Что? Человек был одно целое, целое. И он взял, и вот для чего? Для чего? Чтобы человек увидел себя со стороны и увидел себя как личность. Что он понял, что он личность, что он не животное. А мы, как вначале говорили, кто может любить? Образ, первообраз может любить? Нет. Только личность может любить личность. Поэтому мы не можем любить животное, там собаку, корову, лошадь, ну это когда человек,
это другая,
да,
это
да,
это
привязанность,
да, привязанность,
да, это там бережное отношение, забота,
да.
Вот умопомрачение,
ну а любовь в отношении к неличностным понятиям, к музыке.
Нет, нет.
Это
любовь может быть только личность, между личностями, между человеком, между личностями. Даже вот не мы говорим человек, а личность. Личность – это Бог, личность – это человек. Но чтобы нам подойти к божественной любви, Господь нам не дает эту заповедь. Он не давал заповедь «возлюби меня, люби меня». Он дает возможность человеку раскрыть ее, открыть ее, эту заповедь. И человек его раскрывает. Он, представляете, как он сразу дает ему что? Вот искать в творчестве. И человек ищет, ищет, ищет. И человек открывает в себе уникальную способность, возможность подойти к высшему понятию Бог, к любви. Вот таким, ну, знаете, это же Господь. Как бы мы ни выдумывали, что такое любовь, как бы ни описывали ее, как бы ни старались объяснить, как бы ни пытались некоторые ей заниматься, вот, все это не любовь. Муж и жена – это первая церковь, которая вот является этим примером первой любви. И жена дана человеку как помощница. Почему? Потому что нельзя возделывать рай без помощника. А Господь дал установление возделывать и украшать рай. Нельзя возделывать рай без ближнего своего, то есть без церкви. Книжник подошел и спросил у Христа, какая, да, вот, большая заповедь. Господь ответил, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего своего. Вторая заповедь, как самого себя. Если эти заповеди даны, то они были даны в раю. Нет, в раю их не было. Так вот, о чем же говорил Господь, когда говорил, что возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Еще раз говорю, что Господь не говорил «возлюби меня». Человек эти обе заповеди к ближнему, к самому себе, к ближнему и к Богу открыл сам в себе. Открыл сам в раю.
Он что, там не любил Бога? Или не знал, что любил?
Он был сотворен. И был он сотворен в любви. А вот как ребенок рожден в любви, вот он, когда вырастая, или формирует в себе любовь к ближним, к окружающим, или не понимает, о чем идет речь. Вот. То есть может сделаться так, что родители не дали ему эту возможность, может, не подсказали, вот именно вот как. Вот. Да, хотя родители стараются, чтобы он начал проявлять любовь, там, ну, покупают ему тех же животных, птичек там, или рожают ему братьев, сестер. Так мы так все, так конкретно все сразу. Ну, иначе о чем говорить? Вот. Человек сам открыл в себе эти заповеди. Это величайший пример того, что такое путь любви, что такое подвиг любви, что такое любовь как таковая. И что интересно, вначале появилась любовь к ближнему, именно вторая заповедь. Состояние исступления, когда человек вдруг вот посмотрел на себя со стороны, увидел ближнего и увидел в нем себя. Можно бы даже так сказать, что он увидел, насколько он прекрасен. Вот святые отцы афонские говорят, что если бы человек увидел свою душу, он в нее бы влюбился. Настолько прекрасна. И душа каждого человека, она удивительно прекрасна. Даже душа бомжа. Поэтому, если мы увидели душу, мы были поражены ее красотой. Ну, мы стараемся не видеть почему-то. Вот для этого была дана школа творчества Адаму через называние имен животных и птиц. И для того, чтобы и мы прочувствовали, что такое ближний, что есть любовь к ближнему. Заповедь любви, она Богом не формулировалась, она не была как наказ, как установление, она не давалась, не приказывалась. Эта заповедь любви, если можно так сказать, это была точная формулировка того, что было дано человеку. То есть она не давала заповедь, это констатировался факт того, что было дано человеку. Вот когда человек увидел, что ему дано, он открыл себе эту заповедь. И вот если мы будем стремиться увидеть то, что нам Господь дает, вот Господь именно, то вот тогда у нас будет возникать и проявляться это чувство любви. Потому что понятие любви в христианстве простирается до понятия врагов. Такого нет ни в одной религии. Возлюби врага своего, такого нет ни у кого. И вот если мы будем вот понимать и увидеть то, что дает Господь, то, что Он дает, то именно мы в себе это чувство обнаружим. Часто кажется, вот посылает Господь кого-то, да? Ну вот там нет, это просто вот это мне не нужно, я вот живу в своем мире. Я имею в виду людей, даже обстоятельства. А вот если бы с верой принимать, с интересом, с исследованием, что же Господь посылает, мы сможем обнаружить в себе это чувство любви. И Господь нам даже показывает, что потом мы осмысливаем, а ведь не просто так это было, да? Потому что здесь мы как бы выходим из себя, ну или злимся, зачем мне это, да, вот. А Господь показывает, посмотри, может быть, ты в этом что-то увидишь. Ну, конечно, наше грешное сознание, искаженное видение, оно нам мешает. Поэтому слухом заповеди человек хранит себя от лукавого. У нас после грехопадения нам еще даны определенные свойства, как духовная брань, которую мы не должны исключать, призывание имя Божьего вот в этой духовной брани. И тогда мы будем все-таки обретать чистоту сердца, чтобы, как говорит Священное Писание, для чистого ока все чисто, для нечистого все нечисто. То есть это вопрос исправления нашего покаяния. То есть Господь не приказывал, не давал заповедь. Это было точное формулирование того, что дано. То есть человеку дано одновременно и другой человек, и любовь. Вот одновременно дано. И любовь к этому человеку, сам человек. Поэтому человек человека не любить не может, по большому счету. Это его природное качество, которое он должен знать, что не любить человека невозможно. Если это не так, то это какая-то патология. И Адам это ясно увидел, когда пришел в себя из состояния исступления. Вот он увидел вот это вот, потом, когда пришел в себя, он воскликнул: «Вот это я». После того, как Адам открыл в другом человеке личность, он и себя открыл как личность, и вот тогда у него открылись личные отношения к Богу. Вот после того, как он открыл личность в ближнем, в себе, у него открылись личные отношения к Богу. То есть человек увидел, что он и его ближний сотворен в любви. Вот интересно, он увидел, прочувствовал это, что он, его ближний, сотворен в божественной любви. Потому что когда Господь творил человека, это был троический совет. Троица – это любовь, это круговорот любви. И вот в этом совете было назначено сотворить человека. Человек был сотворен в любви. Не потому, что это было нужно и необходимо. Вот почему нехорошо человеку быть одному. Господь хочет, чтобы его человек полюбил, любил, но чтобы этот человек сделал сам, чтобы он пришел к этому сам, не заставляя. Потому что заставить невозможно. И купить любовь нельзя, приказать. Любовь, она идет от самого человека. Что и было в раю осуществлено. Вот как эта заповедь любви относится ко всем остальным заповедям, то есть к Моисеевым заповедям. В Библии очень много заповедей. Вот как вот эта вот заповедь любви относится к остальным заповедям, мы увидим из разговора книжника со Христом, когда вот в Евангелии от Матфея книжник спрашивал Христа, какая первая заповедь, то у него была мысль искусить Господа. Как может человек знать, какая была первая заповедь? И тогда Иисус отвечает, что первая из всех заповедей таковая. «Слушай, Израиль». По-еврейски звучит «Шема Исраэль». «Слушай, Израиль». Здесь заповедь дана человеку голосом, чтобы он ее воспринял на слух. Для чего? Чтобы когда человек услышал заповедь, когда он впустил ее в себя, он сотворил отклик в своей душе. Это называется послушание. Когда мы сотворяем отклик заповеди, это называется послушание. Если мы просто слышим и не реагируем, это ничего нам не дает, никакой пользы не приносит. Это проходит мимо нас. Тогда мы бываем искушаемы врагом душ человеческих и слышим его шипение. И вот человек впустил в себя голос Божий, откликнулся ему, и это явилось послушанием. «Слушай, Израиль, — говорит Господь, — Господь Бог наш, есть Бог единый». То есть вот о чем идет речь, что нет другого Бога, Бог единый. И как мы с вами говорили, что Вот Адам – это единство очень четко мог созерцать и определиться в любви. Было множество всего – животных, птиц. И вот, вот это единство, вот это единое явилось предметом любви. И первая заповедь Моисеева говорит: «Я Господь Бог твой, да не будь о других богов». Почему? Потому что когда мы определимся в единстве Бога, что Он один Бог, то тогда у нас будет возникать понятие любви. А когда у нас есть еще выбор каким-то, по отношению к каким-то богам с маленькой буквой, то у нас будет теряться отношение любви к Богу как таковому. Ну, так же, как в семье. То есть у человека не множество жен или мужей там. Поэтому он определился в любви. Вот эти все искусы, которые потом появились, многоженство, это все как бы такое уже привнесенное. Вначале было не так. «Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, есть Бог единый. И поэтому возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением и ближнего своего, как самого себя». Вот она вся концепция заповеди любви. Книжник был просто потрясен таким ответом. А книжник – это тот человек, который знает закон, изучает. И он сказал: «Хорошо ты говоришь, учитель, что один есть Бог и нет других богов. И это больше, вот эта заповедь, больше всех всесожжений и жертв». То есть тем самым он сказал, что эта заповедь, она является основанием всего закона. И это основание было положено в раю, вот самим человеком, при помощи Божией. А потом мы имеем вот закон на этом основании. То есть, оказывается, вот эта вот заповедь была дана не через Моисея, а до Моисея, основание ее в раю. Христос, он не, вот когда отвечал книжнику, что «слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Бог единый», он не процитировал заповедь, потому что ее не было. Он показал, что основание закона и пророков находится в раю. То есть, оказывается, человек, как соучастник творчества, сотворяет закон вместе с Господом. Вот закон Моисея появился уже гораздо позже, чем вот уже была история человека после рая, там, потоп, Вавилон. О законе Божьем уже люди знали прекрасно. Потом вот читаем, что был закон, данный через Моисея, о установлении церковных правил, там, жертв. А до этого что люди не знали? Вот человек прекрасно знал закон Божий. Потому что мы уже видим, как когда приносились жертвы Каином и Авелем, там шел разговор о том, что были чистые и нечистые животные, была жертва совершенная или жертва во времени. То есть человек прекрасно знал закон Божий и знал все заповеди Божии. Заповеди, закон был дан Моисеем когда? Когда народ избранный народ вышел из Египта после 400-летнего пребывания, уже не говоря уже о язычниках. Представляете, насколько все это было утрачено. Выезжал оттуда с вазами этих идолов и разных там изображений. Поэтому и для них это было необычное просто первое заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будете о других богов». Это был шок. Как это? Каждому башку поклонялись, когда там, не знаю, посадили картошку, или там родился ребенок, или еще что-то происходило. На всякое событие в жизни был свой Бог. Так что основание всего закона и всех пророков, оно имеет свое начало в раю. И в Евангелии от Матфея, в 22 главе, в 40 стихе, мы читаем, Господь говорит: на сих двух заповедях, о которых мы говорили, о любви к Богу и к ближнему, висит весь закон и пророки. Висит весь закон и пророки. Висят весь закон и пророки. То есть весь закон и пророки, они висят. Они ниже того, что заключается вот в этих двух заповедях. То есть основание, оно имеет божественное строение. Источник заповедей находится в раю. Христос ответил книжнику, что недалеко ты от Царствия Божия, которое возникло в раю на двух заповедях, и которое человек открыл сам. Вот таково было завершение божественного творчества. Последнее, что Господь сотворил, Он сотворил жену, а человек в себе открыл любовь к ближнему и к Богу. И получилось, что Бог и человек вместе сотворили церковь. Завершающее в человеке больше исходного. Если мы начали говорить о вере и пришли к понятию любви, то видим, что любовь больше исходного. И Христос так возлюбил церковь, как в раю до грехопадения муж любил жену. И это называется той любовью христианской, которая не перестает. Вот той любовью, о которой говорил апостол Павел, перечисляя качества. И муж прилепился к жене, а человек прилепился к Богу. Вот здесь произошло вот это понятие любви к Богу. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет, что прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом. Итак, по образу церкви человек образовывает семью как домашнюю церковь. Жена дается человеку как церковь в помощь ему, чтобы они нашли друг друга как личности и увидели Бога как личность и не останавливали это движение любви, чтобы не было этого эгоцентризма, эгоизма, чтобы не было этой слепоты, чтобы любовь не переставала. Ну вот все, что сегодня бы хотелось сказать, о чем поразмышлять. Что любовь? Все эти свойства, они заложены в человеке. Человек должен открыть их в себе. Но открыть как можем, начав трудиться. Поэтому Господь дает нам возможность трудиться, приводя к нам. То есть мы начинаем трудиться. Без труда мы не можем возделывать почву. В Священном Писании, в Библии есть закон. Кто не трудится, кто праздный, тот плохо умирает, страшно умирает. Только трудящийся умирает хорошо. Всех люби, всех беги. Ну, как вы понимаете, так понимаете. Сколько людей, столько мнений. Ну, как бы, каждый вынес из материала свое. Вот проблема взрослых людей, что они слушают, но не слышат. Вот наша... В чем проблема взрослых людей в образовании? Они не могут расстаться со своим опытом, со своими мыслями, со своими предложениями. И образование становится бессмысленным. Мы не впитываем в себя, что можем, так сказать, впитать, услышав на занятиях. Опыт мешает, дурной опыт. Наши проблемы, которые мы, вот вначале мы говорили, мы их решаем. Мы не Бога ищем, а решаем проблемы. Вот. А проблемы никогда не решим. Потому что, решив одну проблему, возникает другая проблема. Как у Змея Горыныча, отсекая одну голову, возникает еще головы. А в Боге все решено. Господь создал все условия для жизни. Он говорит, живите. Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и разумением. То есть все чувства физические, интеллектуальные, сердечные, они должны быть направлены вот, для того, чтобы осуществлять эту любовь. А? Вот физиологии своей, да. Берите лопату и, во славу Божию, копайте свой огород.
Для ближнего.
А?
Для ближнего соседа.
Для ближнего? Он не поймет. Он скажет, а я копать не буду огород для вас.
Получается, надо будет личность раскрыть, чтобы полюбить.
Да, а Господь это личность.
То есть надо то, что действительно, как он написал, то полюбить, понимать его.
Вот для этого, для этого нам дана и вторая ипостась, чтобы мы могли приблизиться к понятию личности. Проблема всех остальных религий, иудаизма, ислама, буддизма, что там нет личности. В иудаизме это закон, Бог это закон. В исламе это пророк, не более того. Там в буддизме это просто пустота, нет ничего.
Мирла.
А? Мирла. Ну да, все что угодно. И вот только вот христианство, оно определяет вот такие отношения, личностные отношения, родственные. Бога Отца, нас, детей, через Сына Господа Иисуса Христа.
Ну и вот приходит через его человеку, как апостол Павел говорит, если ты не любишь брата своего...
Совершенно верно. Вот это и есть как раз вот это объяснение, рассматривание вот того, этого материала, о котором мы с вами говорили, с точки зрения Священного Писания, что кто говорит, что он любит Бога, которого не видит, не видит брата, которого видит, это... И кто не любит брата своего, тот лжец. И вот Господь ставит знак равенства между собой и человеком. И кто не сделал меньше моих сих, не сделал мне. И человек действительно обманывает себя, когда говорит, я Бога люблю, а ближнего ненавижу.
Бога любить просто, а ближнего тяжело.
Да, просто.
Значит, человек хочет сам...
Очень просто.
Ближнего хочет спасти.
А?
Сам хочет спасти, и ближнего хочет, чтобы он тоже спасся. Вот так понимать,
да. Человек может помочь только самому себе и заниматься вопросом только своей души. А тогда, когда он занимается вопросом своей души и спасения, он может помочь ближнему. А кого-то спасать, не зная, что это такое.
Ну, желать просто, чтобы он...
Все люди одинаковы. Все устроены одинаково. Занимаясь собой, мы поймем другого человека. И чем сложнее ситуация, тем более глубоко надо заниматься самим собой. Тогда мы найдем ответы. Помолимся.